Чем более он всматривался, тем более поражала его сия необыкновенная плодотворность века, и он невольно восклицал: «Когда и как успели они это наделать?» Эта великолепная сторона Рима как будто бы росла перед ним ежедневно. Галереи и галереи, и конца им нет. И там, и в той церкви хранится какое-нибудь чудо кисти. И там, на дряхлеющей стене, еще девит, готовый исчезнуть фреск. И там, на вознесенных мраморах и столпах, набранных из древних языческих храмов, блещет неувидаемой кистью плафон. Все это было похоже на скрытые золотые рудники, покровенные обыкновенной землей, знакомые одному только рудокопу. Как полно было у него всякий раз на душе, когда возвращался он домой, как было различно это чувство, объятое спокойной торжественностью тишины, от тех тревожных впечатлений, которыми бессмысленно наполнялась душа его в Париже, когда он возвращался домой усталый, утомленный, редко будучи в силах поверить итог их. Теперь ему казалось еще более согласною с этими внутренними сокровищами Рима его неприглядная, потемневшая, запачканная наружность, так бранимая иностранцами. Ему неприятно было бы выйти после всего этого в модную улицу с блестящими магазинами, щеголеватостью людей и экипажей. Это было бы чем-то развлекающим, светотатственным. Ему лучше нравилась эта скромная тишина улиц, это особенное выражение римского населения, этот призрак XVIII века, еще мелькавший по улице то в виде черного аббата с треугольной шляпой, черными чулками и башмаками, то в виде старинной пурпурной кардинальской кареты с позлощенными осями, колесами, карнизами и гербами. Все как-то согласовалось с важностью Рима. Этот живой, не торопящийся народ, живописно и покойно расхаживающий по улицам, закинув полуплащ или набросив себе на плечо куртку, без тягостного выражения в лицах, которое так поражало его на синих блузах и на всем народонаселении Парижа. Тут самая нищета являлась в каком-то светлом виде, беззаботная, незнакомая с терзанием и слезами, беспечно и живописно протягивавшая руку. Картинные полки монахов, переходившие улицы в длинных белых или черных одеждах. Нечистый рыжий капуцин, вдруг вспыхнувший на солнце светло-верблюжьим цветом. Наконец, это население художников, собравшихся со всех сторон света, которые бросили здесь узенькие лоскуточки одеяний европейских и явились в свободных живописных нарядах. Их величественные осанистые бороды, снятые с портретов Леонардо да Винчи и Тициана, так не похожие на те уродливые узкие бородки, которые француз переделывает и стрижет себе по 5 раз в месяц. Тут художник почувствовал красоту длинных, волнующихся волос и позволил им рассыпаться кудрями. Тут самый немец с кривизной ног своих и бесперехватностью стана получил значительное выражение, разнеся по плечам золотистые свои локоны, драпируясь легкими складками греческой блузы или бархатным нарядом, известным под именем Синквичента, которые усвоили себе только одни художники в Риме. Следы строгого спокойствия и тихого труда отражались на их лицах. Самые разговоры и мнения, слышимые на улицах, в кафе, остериях, были вовсе противоположны или не похожи на те, которые слышались ему в городах Европы. Тут не было толков о понизившихся фондах, о камерных прениях, об испанских делах. Тут слышались речи об открытой недавно древней статуе, о достоинстве кистей великих мастеров, раздавались споры и разногласия о выставленном произведении нового художника, толки о народных праздниках и, наконец, частные разговоры, в которых раскрывался человек, вытесненные из Европы скучными общественными толками и политическими мнениями, изгнавшими сердечное выражение из лиц. Часто оставлял он город для того, чтобы оглянуть его окрестности, и тогда его поражали другие чудеса. Прекрасны были эти немые пустынные римские поля, усеянные останками древних храмов, с невразимым спокойствием расстилавшиеся вокруг, где, пламенея сплошным золотом от слившихся вместе желтых цветков, где, блеща жаром раздутого угля от пунцовых листов дикого мака, они представляли четыре чудные вида на четыре стороны. С одной соединялись они прямо с горизонтом одной резкой ровной чертой. Арки водопроводов казались стоящими на воздухе и как бы наклеенными на блистающем серебряном небе. С другой над полями сияли горы, не вырываясь порывисто и безобразно, как в Тироле или Швейцарии, но согласными плывучими линиями, выгибаясь и склоняясь, озаренные чудною ясностью воздуха, они готовы были улететь в небо. У подошвы их неслась длинная аркада водопроводов, подобно длинному фундаменту, и вершина гор казалась воздушным продолжением чудного здания, и небо над ним было уже не серебряное, но невыразимого цвета весенней сирени. С третьей эти поля увенчивались тоже горами, которые уже ближе и выше возносились, выступая сильнее передними рядами и легкими уступами, уходя вдаль. В чудную постепенность цветов облекал их тонкий голубой воздух. И сквозь это воздушно-голубое их покрывало сияли чуть приметные домы и виллы, Фраскати, где тонко и легко тронутые солнцем, где уходящие в светлую мглу пылившихся вдали чуть приметных рощ. Когда же обращался он вдруг назад, тогда представлялась ему четвертая сторона вида. Поля оканчивались самим Римом. Сияли резко и ясно углы и линии домов, круглость куполов, статуи Латранского Иоанна и величественный купол Петра, вырастающий выше и выше по мере отдаления от него и властительно остающийся, наконец, один на всем полгоризонте, когда уже совершенно скрылся весь город. Еще лучше любил он оглянуть эти поля с террасы, которые нибудь извил Фраскати или Альбана в часы захождения солнца. Тогда они казались необозримым морем, сиявшим и возносившимся из темных перил террасы. Отлогости и линии исчезали в обнявшем их свете. Сначала они еще казались зеленоватыми, и по ним еще виднелись там и там разбросанные гробницы и арки. Потом они сквозили уже светлой желтизною в радужных оттенках света, едва выказывая древние остатки, и, наконец, становились пурпурней и пурпурней, поглощая в себе и самый безмерный купол, и сливаясь в один густой малиновый цвет. И одна только сверкающая вдали золотая полоса моря отделяла их от пурпурного, так же, как и они, горизонта. Нигде, никогда ему не случалось видеть, чтобы поле превращалось в пламя, подобно небу. Долго, полный невыразимого восхищения, стоял он пред таким видом, и потом уже стоял так, просто, не восхищаясь, позабыв все, когда и солнце уже скрывалось, потухал быстро горизонт, и еще быстрее потухали вмиг померкнувшие поля, везде устанавливал свой темный образ вечер, над развалинами огнистыми фонтанами подымались светящиеся мухи и неуклюжие крылатые насекомые, несущиеся стаймя, как человек, известная под именем дьявола, ударялась бестолку ему в очи. Тогда только он чувствовал, что наступивший холод южной ночи уже прохватил его всего и спешил в городские улицы, чтобы не схватить южной лихорадки. Так протекала жизнь его в созерцаниях природы, искусств и древностей. Среди сей жизни почувствовал он более, нежели когда-либо, желание проникнуть поглубже историю Италии, доселе ему известную эпизодами, отрывками. Без нее казалось ему неполно настоящее, и он жадно принялся за архивы, летописи и записки. Он теперь мог их читать не так, как итальянец-домосед, входящий и телом, и душою в читаемые события, и не видящий из-за обступивших его лиц и происшествий всей массы целого. Он теперь мог оглядывать все спокойно, как из Ватиканского окна. Пребывание вне Италии, ввиду шума и движения действующих народов и государств, служило ему строгою поверкою всех выводов, сообщило многосторонность и всеобъемлющие свойства его глазу. Читая, теперь он еще более и вместе с тем беспристрастней был поражен величием и блеском минувшей эпохи Италии. Его изумляло такое быстрое, разнообразное развитие человека на таком тесном углу земли, таким сильным движением всех сил. Он видел, как здесь кипел человек, как каждый город говорил своею речью, как у каждого города были целые толмы истории, как разом возникли здесь все образы и виды гражданства и правлений. Волнующиеся республики сильных, непокорных характеров и полновластные деспоты среди их. Целый город царственных купцов, опутанный сокровенными правительственными нитями, под призраком единой власти дожа. Призванные чужеземцы среди туземцев, сильные напоры и отпоры в недре незначительного городка, почти сказочный блеск герцогов и монахов крохотных земель, меценаты, покровители и гонители. Целый ряд великих людей, столкнувшихся в одно и то же время. Лира, циркуль, меч и палитра. Храмы, воздвигающиеся среди браней и волнений. Вражда, кровавая месть, великодушные черты и куча романтических происшествий частной жизни среди политического общественного вихря и чудная связь между ими. Такое изумляющее раскрытие всех сторон жизни политической и частной, такое пробуждение в столь тесном объеме всех элементов человека, совершавшихся в других местах только частями и на больших пространствах. И все это исчезло и прошло вдруг. Все застыло, как погаснувшая лава, и выброшена даже из памяти Европою, как старый ненужный хлам. Нигде, даже в журналах, не выказывает бедная Италия своего развенчанного чела, лишенное значения политического, а с ним и влияния на мир. И неужели, думал он, не воскреснет никогда ее слава? Неужели нет средств возвратить минувший блеск ее? И вспомнил он то время, когда еще в университете, в Лукке, бредил он о возобновлении ее минувшей славы, как это было любимой мыслью молодежи, как за стаканами добродушно и простосердечно мечтала она о том. И увидел он теперь, как близорука была молодежь, и как близоруки бывают политики, упрекающие народ в беспечности и лени. Почуял он теперь, смутясь, великий перст, пред ним же повергается в прах немеющий человек. Великий перст, чертящий свыше всемирные события. Он вызвал из среды ею же гонимого ее гражданина, бедного генуэзца, который один убил свою отчизну, указав миру неведомую землю и другие широкие пути. Раздался всемирный горизонт, огромным размахом закипели движения Европы, понеслись вокруг света корабли, двинув могучие северные силы. Осталось пусто Средиземное море, как обмелевшее речное русло, обмелела обойденная Италия. Стоит Венеция, отразив в адриатические волны свои потухнувшие дворцы, и разрывающей жалостью проникает сердце иностранца, когда поникший гондольер влечет его под пустынными стенами и разрушенными перилами безмолвных мраморных балконов. Онемела Феррара, пугая дикой мрачностью своего герцогского дворца. Глядят пустынно на всем пространстве Италии ее наклоненные башни и архитектурные чуда, очутясь среди равнодушного к ним поколения. Звонкое эхо раздается в шумевших когда-то улицах, и бедный Витурин подъезжает к грязной Астерии, поселившейся в великолепном дворце. В нищенском вретище очутилась Италия, и пыльными отрепьями висят на ней куски ее померкнувшей царственной одежды. В порыве душевной жалости готов он был даже лить слезы, но утешительная, величественная мысль приходила сама к нему в душу, и чуял он другим, высшим чутьем, что не умерла Италия, что слышится ее неотразимое вечное владычество над всем миром, что вечно веет над нею ее великий гений, уже в самом начале завязавший в груди ее судьбу Европы, внесший крест в европейские темные леса, захвативший гражданским багром на дальнем краю их дикообразного человека, закипевший здесь впервые всемирной торговлей, хитрой политикой и сложностью гражданских пружин, вознесшийся потом всем блеском ума, венчавший чело свое святым венцом поэзии. И когда уже политическое влияние Италии стало исчезать, развернувшийся над миром торжественными дивами, искусствами, подарившими человеку неведомые наслаждения и божественные чувства, которые дотоле не подымались из лона души его. Когда же и век искусства сокрылся, и к нему охладели погруженные в расчеты люди, он веет и разносится над миром в завывающих воплях музыки. И на берегах Сены, Невы, Темзы, Москвы, Средиземного, Черного моря, в стенах Алжира и на отдаленных, еще недавно диких островах гремят восторженные плески звонким певцам. Наконец, самой ветхостью и разрушением своим он грозно владычествует ныне в мире. Эти величавые архитектурные чуда остались как призраки, чтобы попрекнуть Европу в ее китайской мелочной роскоши, в игрушечном раздроблении мысли, И самое это чудное собрание отживших миров и прелесть соединения их с вечно цветущей природой все существует для того, чтобы будить мир, чтобы жителю севера, как сквозь сон, представлялся иногда этот юг, чтобы мечта о нем вырывала его из среды хладной жизни, преданной занятиям, очерствляющим душу, вырывала бы его оттуда, блеснув ему нежданно уносящую вдаль перспективой, колизейскую ночью при луне, прекрасно умирающей Венецией, невидимым небесным блеском и теплыми поцелуями чудесного воздуха, чтобы хоть раз в жизни был он прекрасным человеком. В такую торжественную минуту он примирялся с разрушением своего отечества, и зрелись тогда ему во всем зародыши вечной жизни, вечно лучшего будущего, которое вечно готовит миру его вечный Творец. В такие минуты он даже весьма часто задумывался над нынешним значением римского народа. Он видел в нем материал еще непочатый, еще ни разу не играл он роли в блестящую эпоху Италии. Отмечали на страницах истории имена свои папы, да аристократические домы, но народ оставался незаметен. Его не зацеплял ход двигавшихся внутри и вне его интересов. Его не коснулось образование и не взметнуло вихрем сокрытые в нем силы. В его природе заключалось что-то младенчески благородное. Это гордость римским именем, вследствие которой часть города, считая себя потомками древних квиритов, никогда не вступала в брачные союзы с другими. Эти черты характера, смешанного из добродушия и страстей, показывающие светлую его натуру, никогда римлянин не забывал ни зла, ни добра. Он или добрый, или злой, или расточитель, или скряга. В нем добродетели и пороки в своих самородных слоях и не смешались, как у образованного человека, в неопределенные образы, у которого всяких страстишек понемногу под верховным начальством эгоизма. Это невоздержанность и порыв развернуться на все деньги, замашка сильных народов, все это имело для него значение. Это светлая непритворная веселость, которой теперь нет у других народов. Везде, где он ни был, ему казалось, что стараются тешить народ. Здесь, напротив, он тешится сам. Он сам хочет быть участником, его на силу удержишь в карнавале. Все, что не накоплено им в продолжении года, он готов промотать в эти полторы недели. Все усадит он на один наряд. Оденется паяцем, женщиной, поэтом, доктором, графом, врет чепуху и лекции и слушающему, и неслушающему. И веселость эта обнимает, как вихрь всех, от сорокалетнего до ребятишки. Последний бобыль, которому не во что одеться, выворачивает себе куртку, вымазывает лицо углем и бежит туда же, в пеструю кучу. И веселость эта прямо из его природы. Ею не хмель действует. Тот же самый народ освищет пьяного, если встретит его на улице. Потом черты природного, художественного инстинкта и чувства. Он видел, как простая женщина указывала художнику погрешность в его картине. Он видел, как выражалось невольно это чувство в живописных одеждах, в церковных убранствах, как в Дженсана народ убирал цветочными коврами улицы, как разноцветные листики цветов обращались в краски и тени, на мостовой выходили узоры, кардинальские гербы, портрет папы, вензеля, птицы, звери и арабески. как накануне светлого воскресенья продавцы съестных припасов пиццикаролы убирали свои ловчонки, свиные окорока, колбасы, белые пузыри, лимоны и листья обращались в мозаику и составляли плафон. Круги пармезанов и других сыров, ложась один на другой, становились в колонны. Из сальных свечей составлялась бахрома мозаичного занавеса, драпировавшего внутренние стены. Из сала, белого как снег, отливались целые статуи, исторические группы христианских и библейских содержаний, которые изумленный зритель принимал за алебастровые. Вся лавочка обращалась в светлый храм, сияя позлощенными звездами, искусно освещаясь развешенными шкаликами и отражая зеркалами бесконечные кучи яиц. Для всего этого нужно было присутствие вкуса, и пиццикаролла делал это не из каких-нибудь доходов, но для того, чтобы полюбовались другие и полюбоваться самому. Наконец, народ, в котором живет чувство собственного достоинства, здесь он народ, а не чернь, и носит в своей природе прямые начала времен первоначальных квиритов. Его не могли даже совратить наезды иностранцев, развратителей недействующих наций, порождающие по трактирам и дорогам презреннейший класс людей, по которым путешественник произносит часто суждения обо всем народе. Самая нелепость правительственных постановлений – это бессвязная куча всяких законов, возникших во все времена и отношения, и не уничтоженных поныне, между которыми даже есть эдикты времен Древней Римской Республики. Все это не искоренило высокого чувства справедливости в народе. Он порицает неправедного притязателя, освистывает гроб покойника и впрягается великодушно в колесницу, везущую тело, любезное народу. Самые поступки духовенства, часто соблазнительные, произведшие бы в других местах разврат, почти не действуют на него. Он умеет отделить религию от лицемерных исполнителей и не заразился холодной мыслью неверия. Наконец, самая нужда и бедность, неизбежный удел стоячего государства, не ведут его к мрачному злодейству. Он весел и переносит все, и только в романах да повестях режет по улицам. Все это показывало ему стихии народа сильного, непочатого, для которого как будто бы готовилось какое-то поприще впереди. Европейское просвещение как будто с умыслом не коснулось его и не водрузило в грудь ему своего холодного усовершенствования. Самое духовное правительство, этот странный, уцелевший призрак минувших времен, осталось как будто для того, чтобы сохранить народ от постороннего влияния, чтоб никто из честолюбивых соседей не посягнул на его личность, чтобы до времени в тишине таилась его гордая народность. Притом здесь, в Риме, не слышалось что-то умершее. В самых развалинах и великолепной бедности Рима не было того томительного, проникающего чувства, которым объемлется невольно человек, созерцающий памятники заживо умирающей нации. Тут противоположное чувство, тут ясное, торжественное спокойство. И всякий раз, соображая все это, князь предавался невольно размышлениям и стал подозревать какое-то таинственное значение в слове «Вечный Рим». Итог всего этого был тот, что он старался узнавать более и более свой народ. Он его следил на улицах, в кафе, где в каждом были свои посетители. В одном антикварии, в другом стрелки и охотники, в третьем – кардинальские слуги, в четвертом – художники, в пятом – вся римская молодежь и римское щегольство. Следил в астериях, чисто римских астериях, куда не заходит иностранец, где римский дворянин садится иногда рядом с Миненте, и общество скидает с себя сюртуки и галстуки в жаркие дни. Следил его в загородных, живописно-невзрачных трактиришках с воздушными окнами без стекол, куда фамилиями и компаниями наезжали римляне обедать или, по их выражению, веселиться. Он садился и обедал вместе с ними, вмешивался охотно в разговор, дивясь весьма часто простому здравомыслию и живой оригинальности рассказа простых, неграмотных горожан. Но более всего он имел случай узнавать его во время церемоний и празднеств, когда всплывает наверх все народонаселение Рима и вдруг показывается несметное множество дотоле неподозреваемых красавиц. Красавиц, которых образы мелькают только в барельефах, да в древних онтологических стихотворениях. Эти полные взоры, алебастровые плечи, смолистые волосы, в тысячи разных образов, поднятые на голову или опрокинутые назад, картинно пронзенные насквозь золотой стрелой, руки, гордая походка. Везде черты и намеки на серьезную классическую красоту, а не на легкую прелесть грациозных женщин. Тут женщины казались подобны зданиям в Италии. Они или дворцы, или лачушки, или красавицы, или безобразные. Середины нет между ними, хорошеньких нет. Он ими наслаждался, как наслаждался в прекрасной поэме стихами, выбившимися из ряда других и насылавшими свежительную дрожь на душу. Но скоро к таким наслаждениям присоединилось чувство, объявившее сильную борьбу всем прочим. Чувство, которое вызвало из душевного дна сильные человеческие страсти, поднимающие демократический бунт против высокого единодержавия души. Он увидел Аннунциату. И вот таким образом мы добрались, наконец, до светлого образа, который озарил начало нашей повести.